Одна правда хорошо, а две лучше. Эхо Москвы. Все так.
Я приветствую в студии Наталью Басовскую. Добрый день.
Добрый день.
Мы говорим сегодня о Яне Жижке. Человек, ну, в школьном учебнике очень простой. Великий одноглазый полководец, который возглавил войско еретиков или, наоборот, там, праведных воинов. И не одержал ни одного поражения, что называется. Не потерпел ни одного поражения. И вел от победы к победе, пока не умер от чумы, уже слепой. И после этого, значит, все. И это все.
И это все в учебнике. Но это не все в его жизни. И я иногда удивляюсь, почему такая фигура, как Ян Жижка, и вообще история средневековой Чехии этой поры, история, можно сказать, фантастическая, недостаточно много занимает места в сознании, в эмоциональных восприятиях тех, кто любит историю. Потому что это было время чудес, случившихся в небольшой центральноевропейской стране.
Но все-таки части Священной Римской империи.
Вот этого-то они и не желали признать. На почве этой, пожалуй, прежде всего, эти чудеса и произошли. Но это чуть со временем. На первое место все-таки самого героя. Слово «герой» к Жижке подходит. Хотя не идеальный, не вполне идеализированный, хотя воспетый чехами. Но герой. И надо напомнить его биографию, потому что она недостаточно известна. Родители, мелкие дворяне, земаны, Троцнов. Ничего, слова эти нам почти не говорят. В Южной Чехии. В конце, на рубеже 14-15 веков, он, будучи уже зрелым человеком, прожил стадию, можно сказать, кусок жизни в роли благородного разбойника.
Что,
самого
правда, да?
Настоящего. Он удивительно, его личная судьба удивительно напоминает судьбу нашего литературного Дубровского. Прямо подчас думаю, что может быть Пушкин человек очень эрудированный, что-то и слыхал. Этот Троцнов – это маленький деревянный замок с небольшими земельными владениями. В целом, в это время на рубеже 14-15 веков, а Жижка родился в 1360-м и к концу 14 века он зрелый человек.
Помню время, до Куликовской битвы родился, после Куликовской битвы умер.
А в Клонвальской, видимо,
участвовал. Да.
Видимо. Это не точно. Но приглянулся этот деревянный замок и земли красивые, живописные, вокруг вот этого самого Троцного, пану Роженбергу, просто магнату Южной Чехии, который, можно сказать, держал под своей властью всю Южную Чехию. Шли те самые процессы, которые столкнули гуситские войны. Верхушка феодальная и даже уже городская онемечивалась. И чехи, вошедшие не по своей воле в состав Священной Римской империи, германской нации, они стали видеть, замечать, что всюду правят эти, в общем-то, чужие. А есть мы, чехи.
Немцы. Немцы или онемеченные чехи?
Да, онемеченные чехи вполне.
Верхушка, да.
Видимо, такой был. Властный, считающий, что ему отказа быть не может. И ничего не скажешь. Он сначала предложил продать этот Троцнов. Продай свою деревушку, ты нищий. Рыцарство, классическое рыцарство Средневековья, в это время было в упадке, конечно. Это были люди, среди них много было уже небогатых. Жижки были те самые. У него было, ну, наверное, 15, ну, может быть, 20 крестьян. И еще при его отце получилось так, что хозяева с крестьянами уже мало отличались по реальным занятиям своим. Подчас впрягался и в плуг. То, что казалось невозможным для классического рыцаря эпохи Зенита 12-13 века. «Продай». Не захотел. Источники нюансов не передают. Но те, кто пишет о нем художественные и полухудожественные произведения, пишут о погосте, о предках, о матери и сестре, похороненных там. Наверное. Во всяком случае, вполне допустимо и очень по-человечески. И он сказал, не хочу продать. Тогда Роженберг затеял процесс судебный. Неправедный абсолютно, лжесвидетели, лжедокументы, фальшивые документы, доказывающие, что Жижки не имели никогда прав на этот Троцнов. Оскорбительно, унизительно, малый против сильного. И приговор. отдать. А, ты не хотел продать? Так отдашь даром. И вот тут Жишка поступил нетипично для рыцарства и стал...
В смысле, не папа, а он для... сам уже.
Сам, Ян.
А, Ян.
Вернее, в какие-то моменты рыцари становились разбойниками, но другими.
Но просто мы помним, грабили на дорогах. Мы помним, а вспомните, пан Володоевский, да, всю
эту историю. Просто грабили на дорогах. Да. А он пошел в благородные разбойники. Угу. И есть версия, что поджег он этот свой деревянный замок. Замок был деревянный. То есть здесь с Дубровским прям полная аналогия. Но он был более удачлив, чем наш любимый литературный персонаж. Южная Чехия просто запылала от действия его партизанского отряда. Его вполне можно так назвать. Они жгли имение этого Роженберга. Есть тоже глухие упоминания, что подчас он предупреждал людей: уйдите оттуда, там все сгорит. И все горело. Роженбергу стало очень плохо. Но, конечно, силы были неравны. И Жишка был на пороге, скажем, поражения, пленения. Хотя очень хорошо и умело разбойничал. В нем, видимо, уже проступала та природная одаренность, дар полководца, который потом сделает его великим героем Яном Жишкой. Его спасло то, что удалось определиться на службу к королеве Софье. Вацлав IV, который был королем Чехии в это время, и королева Софья были людьми настроенными, ну, сколько-то по-чешски, а кроме того, имели личные претензии к Роженбергу. Когда-то Роженберг взял и садил этого Вацлава за выкуп к себе...
Короля будущего.
Короля? В себе в темницу. Давай выкуп. Такие вещи не забываются. Поэтому Жишку прикрыли, защитили, сказали «не трожь», к полному раздражению Роженберга. Он некоторое время, немалое, находится на службе.
А что он наемник? Рыцарь... Или он просто...
Нет,
он просто присягу
при дворе.
При дворе.
Он, во всяком случае, имел и некоторые навыки, был в пажах, то есть немножко рыцарские навыки у него были. И вот он на службе у королевы Софьи, и предположительно в это время он добровольно отправился в 1410 году Грюнвальду и принял участие в великой битве славян против Тевтонского ордена.
А что такое добровольно, если ты служишь при дворе?
Был клич. Значит, отпустили.
А, отпустили.
Он же мог попроситься, конечно. Хотелось бы. Дело в том, что клич был брошен Егайлой, польским королем, ко всем славянам. Обращение к славянским рыцарям. Грюнвальд – это какая-то версия вариации крестового похода, куда отправлялись вот так, по призыву, а не обязательно под командованием своего сюзерена. И есть
сюзерен. Это, кстати, тоже такое исключение. В общем-то.
Это, в общем, да. Это вариация крестового похода ради благой цели защиты от ордена. Все ведь изменилось. Когда-то крестовые походы, связанные только с местами священными для христиан, этот термин начинает применяться как прием политический для разного рода целей. Против гуситов тоже будут крестовые походы, но чуть позже. И так он мог там участвовать, и есть версия, мог там и потерять свой глаз.
То есть мы не знаем?
Нет.
Вот этот знаменитый его портрет, где он якобы заклеенным глазом...
Глаза у него не было. Но точно источники не сообщают, где он его потерял. В каком-то сражении. Может быть, в своих партизанских действиях, а может быть, в Грюнвальде. Версия такая есть. Возможно, она связана с тем, что очень хочется его образ приподнять. И видит Бог, он заслуживает того, чтобы его приподнимали. Затем служит опять на придворе. И его биография меняется в 1419 году, когда начинаются великие события, которые потом назовут гуситскими войнами. Но ведь чтобы их понять, наверное, надо чуть-чуть припомнить, что же происходило в это время в Чехии.
Вот давайте, у нас осталось 3 минуты до новостей, так мы и сделаем. Что же происходит? 3 минуты.
Да, этого вполне достаточно. Небольшая страна в центре Европы. Я сказала бы, что вот этот момент, связанный с гуситскими войнами, это какой-то ее звездный час, или, как сказал бы Гумилев, наш удивительный исследователь, миг пассионарности. А совсем просто, тут зарождается по-настоящему чешская нация. Толчком к великим событиям была казнь Яна Гуса. То, о чем вы задали вопрос нашим слушателям. Да, в 1415 году, не будем говорить где, он был казнен, он был сожжен. А человек этот почитался в Чехии, и не только уже в Чехии, в начале 15 века, как человек праведнейшей жизни, благороднейших мыслей, но при этом строгий критик церкви. И церковь этого не могла ему простить. Он бичевал нравы духовенства и с такой силой, с такой страстью, что сбегались люди в эту Вифлеемскую часовню в Праге и съезжались из других стран Европы. Чехия – маленькая страна, но у нее особая судьба. Она уже складывалась как самостоятельное королевство. С XI века она была самостоятельным королевством, но в XIV – династическим путем, таким феодальным, в результате браков и связей, входит в Священную Римскую империю германской нации при Карле IV из Люксембургской династии. И фактически начинается ее колонизация. А Гус, чех, он говорит по-чешски, он вечует засилие немцев и больше всего нравы духовенства, которые к этому времени какой-то вызов стали бросать общественной нравственности. Он, например, говорил, он был смелым человеком, невероятно смелым. Да, говорит, если бы собрать все берцовые кости святой Бригитты, которые разбросаны католической церковью по соборам в Европе, она получится сороконожкой. А если составить бороду Христа из всех волосков, хранящихся в соборах, то длина его бороды превзойдет всяческое воображение. Такого ему не могли простить. Но понять, как его казнь потрясет Чехию, Чехия как будто бы ждала знамени для протеста. Гус дал чехам в руки это знамя.
Мученик.
Безусловно.
Мученик всегда знамя.
И праведник. И это знали, его любили, и поступок участников этого собора был глупым.
Наталья Ивановна Басовская.
Узнай правду здесь. Эхо Москвы. Все так. Истина всегда где-то рядом. Эхо Москвы. Все так.
Яна Гуса сожгли по приговору Константского собора в 1415 году. Проходит 4 года, и вдруг просыпается Ян Жишко.
Он не вдруг. Чешский народ проснулся сразу. Просто надо учесть скорость коммуникаций в эту эпоху. И, наверное, там скорость мышления, таких социальных умственных процессов, они всегда не быстро идут. Но Чехия вздрогнула сразу. Смерть Гуса дала знамя. Знамя подхвачено было разными слоями людей по-разному. Но знамя для чего? Что вдруг все сошлось на этой критике католической церкви? Да, и на ней тоже. Она тоже все больше онемечивается, она далека очень от народа. И вот в конце концов критика уперлась как будто бы в чисто догматический вопрос. Причащать, как надо и можно правильно причащать людей. Во-первых, чтобы руки священников стали чистыми, а они не чисты, как об этом говорил Гус и как об этом писали современники-хронисты. Надеюсь, еще успею об этом сказать. Но было такое правило. Кровью и телом Господним причащаются, просветляются люди с помощью служителей церкви. Вот чаша – это кровь Господня, это только для служителей церкви. А хлеб – кусочки тела, как бы символически, Христа, для всех прочих. А вот желаем справедливости. Пусть все причащаются из чаши. И я полагаю, что в образе этой чаши, из которой мы пьем все, и найден был преднациональный символ народного единства. Это больше, чем чисто догматический вопрос. Чаша, к которой мы приникаем все. И это справедливо, и это справедливость, которую учил Христос. В нашей социологизированной литературе прошлого советского времени там все точно и очень строго, как полагалось, разделено. Чашники – это бюргеры и буржуазия, а более радикальные – это крестьяне-ремесленники, это плебс. Ой, не совсем, конечно, это было так, я полагаю. Разные бюргеры, разные крестьяне, Но все-таки первый этап и символ его – это чаша. Все хотим причащаться из чаши. И взволнованность была огромной, но Жишка еще ни в чем не участвовал, пока не началось так называемое движение на горы. Простой люд, вот здесь именно простой люд, стал уходить на горы вокруг больших городов, особенно вокруг Праги, вокруг крупных городов, и там молиться, как бы приближаясь к Богу, во-первых, гора это ближе, а во-вторых, реминисценция, нагорная проповедь Христа. Там на горах, в более чистом горном воздухе, ну и в безопасности от войск короля, мы будем услышаны Богом. Скорее. Вот это нагорное движение, проповедническое движение, широкое, народное, оно настолько взбудоражило эту небольшую страну, что тут таким людям, как Жишка, пришлось делать выбор. Он не единственный был из рыцарей, кто встал на сторону народа. Но думаю, что его биография, его былые подвиги совместно со своими крестьянами, многие из которых, некоторые из которых были им очень любимы и оставались при нем всю жизнь, они облегчили ему этот выбор. Есть основания думать, что он уже участвовал в 1419 году в первом восстании, антикатолическом восстании в Праге, это что и было прологом гуситских войн. Но совершенно определенно...
А он в 19-м году, с 15 по 19, он где был? При короле, при дворе?
Он снова служил. В 1420-м, 25 марта, первая крупная победа, где выделился Жишка. Около Судомержа он спас войско гуситов от абсолютно превосходящих сил рыцарской конницы. Во всех хрониках часто встречается. Если был один против 20, то Жишка побеждал. Ничего себе соотношение. Для эпохи, когда численность решала многое, технологий особенных не было.
Да еще рыцарская конница, которая могла потоптать этих крестьян.
И должна была.
Да.
Что он придумал? Вот тут начинается Жишка, военно, гениально одаренный человек. Полагаю, можно так сказать. Видя, что положение в сущности безысходное, безнадежное, он приказал отступить за болото, небольшое такое болотце, но очень жидкое. И женщинам, а это были, вот это будущий табор, вот он рождался табор, одна из гор, на которую пришли эти люди с детьми, женами, стариками, своим хозяйством.
Кстати, отсюда и слово табор, цыганский табор. Отсюда.
Он сказал отступить им за болото, женщинам снять платки, а носили очень длинные платки, многократно обмотанные вокруг головы и шеи, и расстелить по этому болоту. Платки слегка провалились, были абсолютно не видны, но когда рыцари, а кони не могли там пройти по этому болоту, рыцари спешились. Спешенный рыцарь вообще достаточно беспомощен. Но когда они еще своими шпорами запутались в этих платках, они стали валиться, как снопы, без особого участия этих малочисленных и слабо вооруженных крестьян.
То есть смысл в том, чтобы шпоры запутались в платки, и все.
И все. И в тяжелом вооружении он беспомощен. Вот это Жишка. Жишка, совмещающий в себе отвагу воина, рыцаря, абсолютно не знающего страха.
Это нарушение всех правил рыцарской войны.
Абсолютно.
Кстати.
Абсолютно. Он народный герой. И крестьянскую хитрость, смекалку, он народный полководец. В сущности, главное, чем прославился Жишка, это создание народной армии. Что и развело его потом с самыми радикальными направлениями в гуситском движении. Там главные были вопросы религиозные, веры, обрядности. Так называемый хилиазм – это вера в то, что вот завтра придет Царство Небесное. И эти сторонники крайних воззрений, представители, конечно, самых таких бедных слоев населения, они предлагали ничего особенного, в общем, уже не делать, только ждать, когда сейчас начнется второе пришествие Христа. Царство Божие не признавали никаких над собой королей, давайте никого не признавать. Единственный наш правитель Христос. А Жишка был реалистом. Он видел, что со всех сторон идут враги. И вот ему часто в упрек ставят расправу в таборе с представителями этого крайнего радикального крыла пикартами. Это, можно сказать, была такая секта. Они предлагали не брать никаких поборов с городов, где табориты одержали победу, а Жишка брал только в 10 раз меньше, чем прежде. Потому что войско нуждается в поддержке финансовой. Его кормить надо. Нет, ничего не брать, такой уравнительный коммунизм вести, никаких королей не признавать, кроме Христа. Он понимал, что это конец, это гибель, это раскол. Раскол позже все равно произошел. Но вот с этими пикартами это была смертельно опасная ситуация. Он умолял их отказаться от упорствования в этом, потому что их проповедники были люди уважаемые, красиво мыслящие, с высоким полетом дум. Умолял. Отказались наотрез и как бы добровольно прыгнули в костер, разведенный на площади табора. Тяжелый эпизод. И тяжелым каким-то бременем он на биографии Яна Жишки остался. Но он делал дело. Он продолжал ковать народную армию. Его первая идея была: крестьянин никогда не сможет воевать так же хорошо, как рыцарь, с помощью рыцарских атрибутов. Меча, коня, копья. Это не его. Говорили в Европе, рыцарь рождается на коне и опоясанный мечом. Значит, пусть крестьянин сражается тем, чем он владеет. Важно, что он знал крестьянский быт. Пусть сражаются цепами. Он вводит подразделения, цепники. Придумав крепость
на колесах... Он их не учит рыцарскому вооружению.
Нет, считая это бесполезным. Все равно сильнее будут рыцари. Воюйте тем, чем вы умеете. Он придумал знаменитую возовую оборону. Возы, сцепленные в круг цепями, потом все время их совершенствовал. Собрал кузнецов со всей округи, чтобы они делали защитные щитки под этими возами. Укрепляли их стенки. Придумал дышло, которое можно быстро переставить с одной стороны в противоположную, чтобы можно было двигаться в разные стороны с этими возами. И эта крепость на колесах, а на ней сверху стоят цепники. И атакующих рыцарей молотят цепами по головам. Шлемы трескались вместе с черепом, потому что крепкие крестьянские руки, веками владеющие этим оружием, генетически непобедимы с ним. Придумал оружие судлица. Что это такое? В сущности копье, а на конце крестьянский серп. И вот они из-под этих вазов подрубают лошадям ноги, мне лошадей почему-то тоже жалко, этими самыми серпами. А при необходимости колют и этими пиками. Это какое-то другое воинство, не говоря уже о том, что при нем дети, старики и женщины.
Табор.
Женщины.
Табор.
Да, женщина копает окоп. По его личному распоряжению. То есть это воюющий народ. И результаты были, конечно, поразительными.
Ну, вот единственный такой вопрос, пока говорил тогда. Ну, мало ли тогда было вот этих партизанских войн вообще по Европе? Почему была до этого Жакерия? Было до этого почти в то же время, кстати, восстание Отто Талера.
Да.
Там, за 30 лет до этого, за 40 лет до этого. Почему именно, почему Талер не мог это придумать? Что там трудного было в Жакерии это придумать? Почему именно вот Жишка как бы изобретение за изобретением в военном деле? Изобретение за изобретением.
А родился таким и потренировался. Тренировался разбойником. Талер, мы о нем знаем мало, но, судя по всему, это неудачливый, списанный, так сказать, морально и фактически, солдат Столетней войны. Из мародеров, которые там образовались при неудачах со стороны французов. Когда начались неудачи англичан, то многие и английские солдаты вернулись ни с чем. Почему он должен был обладать таким талантом? Талант и плюс. В восстании Отто Талера тоже были идеи уравнительного коммунизма и религиозные, и учения Яна Гуса и Джона Виклифа, которые переняли лолларды в Англии, они очень близки. А дальше обстоятельства. Наличие гор типа Табор и возможность там укрыться. Штурмовать эту гору было почти бесполезно. А около Лондона такую штуку не придумаешь. И это гораздо сложнее. И начинаются обстоятельства. Есть такой вождь или нет? Повезет, не повезет? И потом центральная власть в Англии была посильнее, чем здесь, в Чехии, входящей в состав рыхлой и политически не очень крепко спаянной Священной Римской империей германской нации.
Кстати, нам напоминают, что Жишка-то в это время уже, в общем, по тем временам глубокий старик, ему 60 лет.
Не молод.
60 лет, одноглаз, мелкий дворянин.
Жишка уникален еще и тем, что, потеряв затем свой второй глаз во время так называемого второго крестового похода, он продолжает руководить этим народным воинством, народной армией, слепым. Около него заводятся люди, которых называют «глаз Жишки». Они рассказывают, что вокруг, и лично он принимает решение, как поступить, где занять оборону, где атаковать, и ни разу не ошибается. Ну что ж, уникальное дарование. Безусловно.
3 года он слепым был.
И руководил. Умер своей смертью в 1424 году от чумы. Тяжелая, ужасная, страшная смерть. Но для полководца все-таки умереть непобежденным, очень много. Непобежденный. Да, он выдающийся. И, наверное, это надо ставить на первое место, когда мы сравниваем с другими. Жакерия просто беспомощный, наивный бунт против налогов. Все. Единственный лозунг, который они смогли выдвинуть, там никакой идеологии. Перебить всех дворян до последнего. То есть Европа, она, конечно, накалена. И среди вот этих сторонников Яна Гуса есть люди разумно умеренные, и Жишка скорее принадлежит к ним. И есть те же самые с коммунистическими чаяниями. Перебить всех дворян, разделить все поровну. Это навсегда. Это началось до нашей эры. И, мне кажется, никогда не кончится.
Марина обижается. Телеги и вазы сцепляли воедино. Половцы оборонялись. Потом так стали делать русские. Это 10-11 век. Ничего Жишка не придумал.
Значит, допустим, вазовая оборона действительно, как эпизоды в битве на Калке, тоже как будто бы вот была русскими применена. Но такого совершенства, такого уровня специальной обработки, когда защитные сохранились ведь эти предметы, их можно изучить. Мастерство кузнецов, которые работали только на эту цель.
Специально, здесь Марина, специально.
Уровень крепости другой, когда не просто сцепили
это
телеги.
Это не просто телеги, это не просто вазы.
Но Марина права. И то, что она об этом
вспомнила. Я думаю, что Александр Македонский тоже сцеплял, когда ему было надо.
Как же нет? Когда надо, все занимали круговую оборону. Но специальная работа над тем, чтобы круг из вазов превратился в крепость, работа кузнецов, которых было много, собирал по всем деревням, кормил за счет тех уменьшенных податей, но податей, которые он получал, это целенаправленная работа. И это, ну, некие такие, ну, как бы сказать, образ народной армии, а не просто вынужденного обороняться войска.
Кстати, и вот этот, как бы сказать, эта конструкция, это я Марине говорю, называлась Вагенбург. Это была на самом деле целая конструкция. Это не просто какие-то вазы, сцепленные вдруг там веревками связаны или нет. Специально укреплялось дно, специально делались крючья, как корабли, которые на абордаж нужно было идти, там стояли, вделывались
это
выдвижные крючья.
Это конструкция.
Вагенбург.
Он довел
город
эту идею.
Вагонов.
Не говорю, что вот он просто родился ровно с этой идеей в голове, но ему хватило разумения, разума и таланта понять, что можно сделать из этого крестьянского воинства. И потому это уникальный случай, когда крестьянская армия, крестьянская, с горожанами и с отдельными рыцарями-офицерами, столько побед одерживает. Так называемый первый крестовый поход папа Мартин V и император Сигизмунд объявляют против гуситов крестовый поход. Христиане против христиан. Ужас, позор, но обороны Витковой горы, теперь Жишкова гора. Победа. Второй крестовый поход, конец 1421-22. Знаменитая победа. Разбил крестоносцев у немецкого Брода. Здесь потерял второй глаз. Третий крестовый поход особенно замечателен. 1422. Когда западноевропейские рыцари, прежде всего немецкие, узнали, что против них опять Жишка, они думали, что слепым-то он командовать не будет, развернулись и бежали. Бежали. Вот это случай, в общем-то, уникальный. Затем раскол гуситов. Он произошел рано или поздно. И отряды Жишки отделились. И опять не терпят поражений. Характерно, что после его смерти они назвали себя сиротами. И с этим как бы грустным названием, сироты, самоназванием, одерживали только победы. Потому что сказывалось мастерство, тренировки и возовая оборона не как вынужденная самооборона, а как серьезная военная,
стратегический
замысел и военное предприятие.
Наталья Ивановна, я должен сказать, что я должен опять немножко побросать темными пятнами на вашем этом солнце. Значит, крайне суров.
Крайне, безусловно.
А с пленными расправлялся просто безжалостно.
И пикартов дал сжечь, и пленных, и до пыток. Правда, как утверждают источники, все они ему недружественны. Писали в основном люди, вот сейчас я про одну из хроник скажу, которые были не из сторонников Жишки и Таборитов, а скорее за умеренных. Но даже из их сведений видно, что эта суровость не изначальная, а в ответ на совершенно жуткие действия со стороны противников гуситов.
Ну, такие были времена, вы хотите сказать.
Такие времена, нет, и такие взаимно. Браво. Это было взаимно. Ну, вот я хочу сказать про одну из хроник. Замечательное совершенно произведение, она знаменитая. Хроника Лаврентия из Бржазовой. Так называется, гуситские хроники. В целом, недоброжелателен гуситам. Он человек образованный, дважды магистр, закончивший два факультета университетских, служил при дворе короля Вацлава IV, того же самого, магистр свободных искусств, учился на юридическом, состоятельный человек, поэт, сочинял стихи и немало. И вот этот человек, стремящийся к объективности, интеллектуал своей эпохи, мечтает о мире. Он в сущности тоже понимает, что вот это взаимное озверение, оно дурно. Вот я прочту несколько строчек из его стихов. Сегодня они звучат не совсем как стихи. «И когда меч сменится на орала, и копье на серп, как обещал Бог, и оружие превратится в колокола, звучащие приветственным звоном, и прекрасным миром и совместной жизнью будут все наслаждаться». Он тоже мечтает, но он описывает ужасы, которые происходят с обеих сторон. Жишка суров, и ему противостоит ровно такая же суровость. А как ей не случиться? Вот прочту несколько строчек из описания этого самого Лаврентия. Угу. Каковы были папы римские этого времени?
Вот, кстати, нам про пап тоже неплохо.
Кто осудил гуса? Папа Иоанн 23, оказавшийся бывшим пиратом Бальтазаром Коссой, которого низложил этот же самый собор, Констанский собор. Вот что он о нем пишет. Несколько строчек. Среди прочих обвинений, выставленных против папы Иоанна 23, находятся следующие и наиболее отвратительные преступления. Именно, что сам папа Иоанн был и есть притеснитель бедных, гонитель справедливости, опора несправедливых, столб всех симонистов, сегодня скажут коррупционеров, продажность, угодник плоти, зачинщик всех пороков, чуждающийся добродетелей, избегающий публичных собраний и так далее, что его называли воплощенным дьяволом. И еще, очень мило все время хронист пишет, и еще, что сам господин папа Иоанн 23 с женой брата своего и со святыми монахинями творил блуд, девам наносил бесчестие, замужних жен вовлекал в прелюбодеяние. И это римский папа. Вот это вызвало такое падение, такой глубочайший кризис духовенства, его авторитета. Все-таки христианская церковь, ее католическое крыло, западное, на протяжении нескольких веков были моральным авторитетом. И вот он сначала зашатался где-то с XII века, а здесь рухнул. Рухнул с такой силой, что в ответ гуситское движение тоже предъявляет очень суровые претензии, статьи обвинений. Да, суров с врагами. У него сложная судьба. О нем написана легенда, поэма, но она на чешском языке в XIX веке обработана, не переведена. И вот видите, кто-то даже уже усомнился из наших слушателей, а почему именно Жижка так значителен, и другие были такими же?
Ну, вот смотрите, правда ли, пишет Георгий, что Жижка после смерти завещал натянуть свою кожу на барабан?
Про барабан сказать не могу. Могу сказать, что похоронили его в Чеслове, и над гробницей повесили так любимое его оружие – железную палицу.
Слепой железный палец – это сильно. Он же учат, он же не только сидел в палатке.
Нет.
Он в гуще боя слепой.
Его везли на тоже такой тележке, прямо в первых рядах сражения, и эти люди, его глаза, рассказывали им, что видят вокруг. Но посмертная судьба есть у Жижки. В 1623 году по приказу императора австрийского останки выброшены из гробницы. Ужасно. Но потом времена меняются. И Чехия, которая оказалась под властью Габсбургов, австро-венгерского рода, австро-немецкого, во второй половине 19 века Чехия переживает опять такой взрыв национальных чувств, такой патриотический подъем, что ему воздвигают памятник. И снова и есть Жижкова гора, и есть памятник Жижке, и есть поэма о нем. Его нельзя окрасить в какой-то один цвет. Но что, мне кажется, можно бесспорно сказать, что таланты людей, индивидуальные таланты, индивидуальные свойства, могут проявляться с большой яркостью в самых любых сферах жизни. Вот вы очень меня поддержали, напомнив, что он создал систему вооружения. Он создал систему войны для народной армии приемлемую. И это уникально. И его часто связывают в наших учебниках вот только с гуситами, с учением Яна Гуса. Он мало был занят религиозными вопросами. Он был занят Чехией, которая в это время переживала вот этот подъем осознания себя Чехией. У нее потом тоже трудная судьба, но она сохранилась. И он занят был народной войной.
Наталья Ивановна Басовская в программе «Все так».
Правды не спрячешь. Эхо Москвы. Все так.
И на следующем воскресенье, что у нас там уже по числам, у меня уже все из головы вываливается, у нас Александр Македонский, который тоже герой, и обещаем не ломать стулья. Готовьтесь, дорогие друзья, учите биографию героев. Александр Македонский в следующем выпуске нашей программы «Все так».